События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 12 марта. Мяч на стороне России. Эти слова неоднократно повторили и американские, и европейские политики по итогам завершившихся вчера в Саудовской Аравии переговоров США и Украины. Украина согласилась с предложением Соединенных Штатов на 30-дневное прекращение огня. Слово за Россией. Обсуждаем это в самом начале нашего эфира.
Ну а тем временем сегодня депутаты Сейма обсуждали ситуацию с гражданами России, которые должны получать статус постоянных жителей Европейского Союза. На данный момент в Латвии проживают более 40 тысячи российских граждан, и сегодня эту ситуацию обсуждаем с председателем ответственной комиссии.
В Латвии начинаются работы по подготовке, собственно, прокладки основной трассы Rail Baltica. Все это происходит в Иецаве, и сегодня мы связываемся с представителем компании, чтобы узнать, каков ход этой работы и когда они будут завершены.
Прошло 5 лет с тех пор, как Всемирная организация здоровья объявила о пандемии коронавируса. Как прошли эти 5 лет и какие уроки мы вынесли из всей этой ситуации, поговорим сегодня с министром здравоохранения, который занимал этот пост во времена пандемии COVID-19, Илза Винтеле.
Ну а затем о проблемах латвийских пчеловодов. Они жалуются на то, что рынок заполонили фальсифицированные образцы меда, которые бьют по продажам настоящего латвийского меда. На эту тему представим вам сюжет наших коллег из LSM+.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Второй день подряд главная новость нашей программы – это переговоры США и Украины. И, честно говоря, когда накануне мы эту тему начали, я лично не мог предположить, что сегодня мы будем говорить об этом в таком тоне, потому что, в общем, все комментаторы, эксперты и политики сходятся на том, что Украине удалось добиться очень многого на этих переговорах. Они согласились на предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня, но при этом теперь действительно судьба этого мира в руках России, то есть согласие Путина на то, чтобы этот мир заключить.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил также о результатах встречи в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, Украина предложила США 3 вещи. Это тишина в небе и на море и реальные меры установления доверия. Прежде всего, это освобождение военных и гражданских пленных, а также возврат украинских детей, вывезенных в Россию. Зеленский сказал, что американская сторона понимает аргументы Украины и поблагодарил президента США Трампа за конструктивность разговора 2 делегаций.
В разговоре была пропозиция самой американской стороны сделать первый
шаг. В разговоре было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина это предложение считает положительным. Мы готовы сделать такой шаг. И Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся. И если русские согласятся, в тот же момент тишина заработает. Важным элементом разговора стала готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными. Когда заработают договоренности, то в течение этих 30 дней тишины мы можем успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежного мира и длительных гарантий безопасности. Украина готова к миру. Свою готовность прекращать или продолжать войну должны показать и в России.
Припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії.
Это Владимир Зеленский, президент Украины, и его комментарии по горячим следам переговоров, которые завершились накануне. Как эти переговоры воспринимают и трактуют в самой Украине? И действительно ли можно говорить, что это победа, или есть существенные уступки, на которые Киеву пришлось пойти, чтобы договориться вот, собственно, об этом перемирии с Соединенными Штатами? Эти вопросы мы задали сегодня директору Украинского института политики Руслану Бортнику.
Конечно, если мы говорим о
таких провластных кругах, о государственном подходе, машине информационной, экспертах, которые работают на эту машину, то они трактуют это как достижение. Как достижение, потому что в обмен на потенциальную готовность Украины заключить перемирие, США уже сейчас реально восстановили военную помощь. Военную помощь и политическую поддержку. Удалось преодолеть тот кризис отношений между Украиной и США, который сформировался после скандала в Белом доме, а потом продолжился приостановкой американской военной помощи. Этот кризис отношений очень волновал Киев, потому что мог выступить и внутренним дестабилизирующим фактором, и очень ослаблял возможности вооруженных сил Украины, и раскалывал Европу в отношении Украины на протрамповскую часть и там проукраинскую часть. Поэтому это подается как огромное достижение. Также есть расхожее мнение о том, что это западня для России, поскольку для России согласиться на нынешнее перемирие потенциально это означает отказаться от целей войны, от целей СВО, так называемого, которые были заявлены, от своих геополитических амбиций. В любом случае, напряжение, которое витало, и давление, которое витало над Украиной, и давление, которое чувствовалось над собой украинское руководство, несколько снизилось. В то же время общество, конечно, пребывает в определенной растерянности, потому что часть общества, которая живет ожиданием мира, это большинство даже общества, оно удивлено. И оно, конечно, чувствует определенное там, ожидание, определенную надежду появилась. Пассионарная часть общества, которая выступала против мира, которая называла любые перемирия, договоренности с Россией капитуляцией, это пассионарная часть общества, на которую работала вся государственная информационная машина раньше, она шокирована, и она уже звучат голоса в отношении того, что этого не должно быть, этого перемирия, но она сегодня, эта часть, она обезглавлена. И все же она ожидает того, а будет ли соглашение перемирия, надеясь на то, что Москва откажется и окажется крайней в этом процессе.
Много разговоров о том, как, собственно, удалось таких итогов на этих переговорах достигнуть, потому что мы слышали заявление американской стороны, они говорили, что доказательством того, что Украина действительно хочет мира, должна стать не только готовность подписать соглашение о редкоземельных металлах, но также и готовность к определенным уступкам. Есть ли понимание того, на какого рода уступки украинская делегация такого рода могла пойти на переговорах, и в частности, вот бросается в глаза сегодняшние новости, что ВСУ, по всей видимости, либо полностью покинули, либо вот-вот покинут Курскую область, где они долгое время находились и контролировали территорию.
Да, и много кто трактует это как какой-то элемент сговора. Хотя хочу напомнить, что кризис в Курской области начался 2 недели тому назад, когда Россия едва ли не перерезала единственную дорогу, которая сообщает Украину с Курским выступом, и фактически взяла под контроль украинские коммуникации. После того, как Россия взяла под контроль украинские коммуникации, в регион, в Курский выступ перестали прибывать резервы, стало очень сложно с подвозом боеприпасов, и ситуация начала стремительно ухудшаться. Стремительно ухудшаться. Уже тогда наши военные говорили, что начался медленный отвод украинских войск Курского выступа, особенно тех механизированных частей, средств ПВО, артиллерии. Поэтому это только так кажется, что это договоренность, но на самом деле это последствия давнего кризиса, давно сформированного кризиса. Кроме того, российская операция с проникновением в тыл Украины, так называемая труба, привела действительно к дезорганизации обороны. Но в корне всего этого лежит немножечко другая вещь. Потому что любой анализирующий человек поставит вопрос всегда, а почему так сложилось, что фланги украинской группировки оказались под угрозой и коммуникации оказались полуперерезаны. А такая ситуация сложилась из-за того, что часть наиболее боеспособных войск Украины еще месяц назад, 3-4 недели назад, были переброшены на Донбасс для организации контратак на Покровском и на Великоновоселовском направлениях. Там, где Украина пытается сохранить контроль, во-первых, над месторождениями коксирующих углей, в районе Удачного и месторождениями редкоземельных металлов в районе Шевченкова. Там идут эти контратаки. Переброс резервов с Курского на Покровское направление привело к ослаблению группировки, проминанию флангов, созданию кризиса, который вот таким образом вот дальше развивается. Я не думаю, что тут есть какой-то сговор, хотя я думаю, что отсутствие американских данных разведки могли повлиять на способность России провести, например, операцию с глубоким проникновением в тыл Украины. То есть это могло иметь определенный эффект. Что касается украинских уступок в целом, они значительны. Они на самом деле очень значительны. И по большому счету это согласие Украины на 30-дневное перемирие США добилась, используя огромное давление на Украину. Украина не могла отказать США в джиге. Просто не могла. Потому что это означало бы полную потерю американской поддержки, блокировку европейской поддержки за счет союзников Трампа в Европе. А главное, это открывало бы дорогу к прямым договоренностям между Путиным и Трампом относительно Украины. Поэтому Украина не могла отказать США в джиге, и США полностью это использовали. Они добились фактически согласия Украины на перемирие, что является главной и, может быть, даже единственной целью Трампа. Они добились того, что Украина отказалась от вопроса гарантии безопасности в этом документе, в этом подходе, и отказалась от идеи вытребовать из США какие-то гарантии. Они добились пересмотра соглашения о полезных ископаемых в пользу США. Они добились того, что Украина убрала со стола вопрос границ 91-го, 2014-го, 2022 годов. Как минимум три серьезные уступки с украинской стороны. Как минимум три. Не говоря о самой идее перемирия, которая ранее многократно осуждалась украинским руководством. Это те уступки, на которые Украине пришлось пойти ради восстановления американской военной помощи и политической поддержки.
Это Руслан Бортник, директор института, Украинского института политики, рассказал нам, собственно, о том, как в Украине воспринимают итоги переговоров, которые накануне состоялись между Украиной и Соединенными Штатами Америки в Джидде, городе в Саудовской Аравии.
Ну а политолог, профессор истории Ойер Скудра сегодня утром в интервью наших коллег на Латвийском радио 1 немножко дополнил фразу, которая сейчас очень часто звучит, о том, что мяч теперь на стороне России. Он считает, что дипломатический мяч на стороне России. Речь, по его словам, идет о дипломатии, поскольку он считает, что у перемирия смысл есть только тогда, когда во время него происходят переговоры. Вот что Ойерс Скудра сегодня сказал.
Krievija neuztrauc, ko tur Trumps dusmojas vai nedusmojas. Krievija ir, un acīm redzot, tā ir savstarpēji, tā teikt, vairāk vai mazāk skaidra vienošanās starp Krieviju un Amerikas Savienotajām valstīm, ka Krievija varētu piekrist, tā teikt, pārtraukt to ieroču izmantošanu frontes līnijā, bet tas pārējais process tad būs atkarīgs no kaut kādām Krievijas izvirzītajām prasībām. Nu, tā viena prasība, kas ir realizēta, par kuru man nav ziņa par amerikāņiem, bet Krievija jau ir nozīmējis savu jauno vēstnieku Amerikas Savienotajās valstīs, kurš, acīm redzot, visai drīz dosies uz turienu un ķersies pie darba.
Ойер Скудра, политолог, профессор истории, сказал, что очевидно, договоренности между США и Россией предусматривают, что да, Россия может пойти на какое-то перемирие на линии фронта, но, безусловно, выдвигая при этом свои какие-то определенные условия.
Ну вот уже есть некоторая информация о том, какого рода условия, собственно говоря, со стороны Москвы могут быть выдвинуты. В частности, говорит вот издание Bloomberg, что в Москве рассматривают возможность согласиться на 30-дневное прекращение огня при условии, если США перестают поставлять оружие на территорию, собственно, Украины. Трудно сказать, насколько можно ожидать такого компромисса, но вот эта версия издания Bloomberg. Тем не менее, уже сегодня-завтра мы должны узнать, в чем, собственно, позиция Путина, потому что сегодня должны состояться контакты между Госдепартаментом США и МИДом России, а завтра, как пишет американское издание Axios, посланник Трампа Стив Уиткоф прилетает в Москву для переговоров с Путиным непосредственно. Чего ждать от Путина? Такие вопросы мы задали российскому журналисту, ведущему YouTube-канала Набутову, Кириллу Набутову.
Вы спрашиваете, в какой ситуации оказалась на данный момент Россия и Путин. Пока ни в какой, потому что все будет понятно, когда станет ясно, о чем переговаривались и до чего договорились Россия и Соединенные Штаты в виде американской делегации. У меня никаких новостей по этому поводу на данный момент нет и в данную секунду быть не может. Есть очень медленная и очень аккуратная и осторожная и малодружелюбная движение навстречу друг другу, потому что как бы щеки не надувал Путин и его все его деятели, начиная от Лаврова и заканчивая там пропагандонами всякими, ситуация в России лучше не становится, она становится хуже. И сигналы с места, свободной прессы в России не существует, публичной критики не существует, но есть социологические опросы и разные другие способы сканирования общественных настроений. Так вот, общественные настроения говорят о том, что война не популярна. Во-первых, огромное количество жертв. Информация все равно так или иначе попадает в мозги людей, даже тех, кто не очень интересуется и отгоняет от себя это, или просто живет, так сказать, болотом, таким обывателем. Это первое. Второе – рост цен, который сказывается на все большем и большем людей. Третье – если поспрашивают людей, живущих в Петербурге и в Москве, фактически из публичного поля уходит война, в том числе внешне, имеется в виду там внешние признаки войны, пропаганды призыва, плакатов, где миллионные выплаты за то, что ты подпишешь контракт и так далее. Власти максимально стараются в столицах максимально снизить этот уровень публичного интереса и публичного внимания к войне, пытаясь демонстрировать, что как бы ничего не происходит. Плюс ко всему люди устали, жители. Большинству плевать на самом деле, где там кого сколько убили. Ну, потому что человек так устроен. Своя рубашка близко к телу, остальное, ну, где-то там кто-то погиб. Россияне, украинцы, мы люди маленькие, мы этого не знаем. Верить прессе нельзя. Слухам тоже тем более нельзя. Этим там наверху виднее. Мы ничего про это не хотим. И в целом инфляция очень высокая, количество жертв растет. Гробы уже там, не всегда хватает гробов для рядовых, везут просто в мешках, особенно в провинциальные регионы России. Это не добавляет позитивности. Хотя публичного протеста нет и не будет, но в целом все же понимают, что война – это очень дорогое удовольствие, что бы ни говорилось. Плюс ко всему Китай будет душить очередным понижением цен на эти самые на энергоносители, от которых зависит Россия. И так или иначе идет медленное с оговорками, таким как бы попытками вычислить, что у партнера контрагента в кармане какие карты, сближения. В частности, контакты между начальником российской разведки, а это один из близких Путина людей, Нарышкин, бывший председатель парламента, и там начальником ЦРУ. Они там что-то согласовывают, где-то там еще что-то согласовывают, где-то там какие-то люди встретились. Вдруг мелькнула фигура господина Кирилла Дмитриева, между прочим, украинского и американского гражданина. Украинского, по-моему, в прошлом, американского и сейчас. Значит, какие-то переговоры по бизнесу. И это все показывает, что бы ни говорил Лавров и вся вот эта шпана в эфире, Россия все равно тоже заинтересована в изменениях. Но, конечно, будет вести бизнес по-пацански, то есть, грубо говоря, постараться продавать подороже.
Это Кирилл Набутов, российский журналист и автор, собственно, авторского YouTube-канала, который порассуждал о том, какие опции теперь есть у Путина в свете того, что ему придется как-то отвечать на предложение Соединенных Штатов и Украины. Будем следить, обязательно вам расскажем. Пока идем к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Тем временем сегодня депутаты комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества обсуждали ситуацию с гражданами России, которые должны получить статус постоянных жителей Евросоюза. Стоит отметить, что на данный момент в Латвии проживают более 40 тысяч российских граждан. Но вот что касается этих постоянных статусов постоянных жителей ЕС, буквально недавно в эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 глава управления по делам гражданства и миграции Майра Роза сказала, что у граждан России, которые желают оформить статус постоянного жителя Евросоюза, приближается как раз вот этот срок сдачи экзамена по латышскому языку, но документы на получение этого статуса пока подали только 1500 живущих в Латвии граждан России, хотя всего таких людей должно было быть 4000, то есть подали документы меньше половины. Ну и, собственно, вот о том, что сегодня обсуждали депутаты, говорим с председателем комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гуннарсом Кутрисом, который с нами на прямой связи. Лавакар.
Лабака.
Ну, господин Кутрис, да, буквально вот только что озвучил информацию. На днях у нас директор ПМЛП Майра Роза сказала, что меньше половины граждан России подали документы на статус постоянного жителя Евросоюза. К этому дню по-прежнему ли остается такая ситуация? Вот что вы обсуждали сегодня на комиссии?
Jā, mēs šodien komisijā skatījām gan kādi rezultāti ir pēc pirmā posma, kur 25 tūkstošiem vajadzēja noformēt šīs pastāvīgās uzturēšanas atļaujas, gan arī par otrā posma, jeb otrās grupas Krievijas Republikas pilsoņiem, kuriem ir apmēram nedaudz virs 4 tūkstošiem personām vajadzētu būt. Situācija šobrīd, to, ko mums ziņoja, ja šāda ir, un cik es sapratu no dienestiem, tad visi saprot, ka, nu, varēja, protams, mazlietiņ pasteikties, bet šobrīd ir normālā režīmā viss.
Как теперь дальше будет складываться ситуация в отношении тех жителей, кто должны были подать вот эти, собственно говоря, заявки, но их не сделал? Что будет происходить в отношении них дальше?
Attiecībā uz tiem cilvēkiem, kam vajadzēja šobrīd, viņi lēnām iedod šos pieteikumus kārto valsts valodas eksāmenu. Katru mēnesi apmēram 50, vidēji 50 cilvēki vēlas. Nē, es atvainojos, pēc par otro grupu apmēram 100 cilvēki katru mēnesi kārto eksāmenus. Apmēram 476, nu, apmēram 476 ir nokārtojuši un apmēram 2000 nedaudz pāri vēl ir jākārto eksāmenis. Tā kā tam termiņam, kāds ir atvēlēts šo eksāmenu kārtošanai, laiks ir, un es domāju, ka visi ļoti normālā gaitā, kas gribēs, to arī šo jautājumu sakārtos.
Но сегодня также на вашей комиссии прозвучало, ну, такое сожаление или даже опасение со стороны депутата Артура Сабутенса. Он сказал, в частности, что в Латвии до сих пор находится примерно 2000 граждан России, которые имеют судимость, и их здесь вид на жительство не аннулируется. Планируются ли здесь какие-то, может быть, еще изменения?
Jā, tas jautājums vairāk bija saistīts ar personām, kam ir terminētās uzturēšanās atļaujas, tas ir tās divgadīgās atļaujas, un ka vai starp šiem cilvēkiem nav, nu, kā saka, pārāk daudz šo cilvēku, kuri īstenībā ir tendēti uz likuma pārkāpumiem, viņu praksē ir bijis likuma pārkāpums, vai nav plānots kaut kas šajā jomā darīt. Šajā jomā nav plānots no mūsu puses nekas darīt, tāpēc, ka likumā ir noteikti pamati, kādos gadījumos cilvēkiem termiņu uzturēšanos atļaujas ir tiesības pieprasīt un saņemt, un ja cilvēks šīm prasībām atbilst, tad to drīkst, un tas arī tiek darīts no valsts puses. Ja likumā būtu rakstīts, ka tās personas, kurām ir kriminālās sodāmības šādas atļaujas nav tiesīgi saņemt, tad, protams, šāds liegums arī būtu, bet tūbrīd tam nav, un jāatceras, ka šīs terminētās uzturēšanas atļaujas ir saistītas arī ar cilvēku tiesībām, proti ģimeņa apvienošanas nolūkos, vai personām, kas vēl mācās vai strādā. Tā kā šie jautājumi ar termiņu uzturēšanas atļaujām ir, nu, kā saka, krietni vienkāršāki. Tie cilvēki, kas Latviju izvēlās sev kā pastāvīgo dzīves vietu, pastāvīgā iedzīvotāja statusu, lai iegūtu. Jā, tie mazliet ir nopietnāk, un tur tiek arī izvērtēts šis cilvēks, pirms tiek izsniegtas pastāvīgās uzturēšanas atļaujas. Un ja drošības dienas saka, ka cilvēks nav radījis problēmas Latvijas valstī vai nevar radīt, nu tad kāpēc mums teikt, ka viņam nav tiesības šeit dzīvot?
Но вообще эти экзамены на знание государственного языка сдаются успешно? Как вот в целом оценивает ситуация?
К сожалению, diemžēl valsts valodas pārbaudes nodaļas vadītāja, kas informēja par eksāmenu kārtošanu, nu, pagājušā gadā centās nokārtot eksāmenus 560 cilvēki, nu, un sekmīgi nokārtoja, nu, puse bišķi pāri. Nē, es atvainojos 151, tas ir mazākā trešdaļa. Tā kā, nu, nevienmēr izdodas uzreiz nokārtot ar pirmo piegājienu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem varbūt ir, nu, mazlietiņ vairāk jāpraktizē runāt latviski.
Mm-hmm. Paldies jums, sirsnīgs par sarunu un jauka vakara.
Paldies, vislabāk.
Paldies arī jums visiem, skaistu vakaru.
Paldies. Paldies. Гунрас Кутрис, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, говорит, что да, тенденция по-прежнему такая, что меньше половины подали документы, необходимые для того, чтобы получить статус постоянных жителей Европейского Союза, но при этом процесс проходит, сроки еще как бы есть, есть время для того, чтобы сделать, и ситуация, ну, не является какой-то критической. А вот что касается этих экзаменов на знание государственного языка, то тут ситуация обстоит хуже. Примерно треть вот в прошлом году только сдала. Ну, то есть это значит, что людям нужно больше практиковаться для того, чтобы сдавать эти экзамены.
Ну что ж, такие новости. Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Идем дальше и говорим о том, что в Иецеве готовятся прокладывать основную трассу Rail Baltica. Строитель основной трассы начал обустройство стройплощадки на территории пункта обслуживания инфраструктуры Иецева с привлечением нескольких местных компаний, чтобы позднее уже можно было начать строительство основной линии. И стоит отметить, что это место станет одним из важнейших узловых пунктов в реализации проекта. С нами сейчас на прямой связи член управления предприятия Aeropost del Salalini из Байба Зауэра Лабакар. Хотелось бы сначала выяснить все-таки о значимости этого узлового пункта в Иецеве. Почему его называют одним из важнейших?
Pirmais posms, kur dzelzceļa līnija tiks būvēta, ir no Iecavas līdz Lietuvas robežai. Un šis Iecavas punkts primāri būs loģistikas un materiāla bāze būvniecības laikā, un pēc tam tur atradīsies infrastruktūras apkopes punkts. Būvniecības laikā tur būs arī būvnieku reģionālais birojs, un tas būs tā kā pirmais, kur mēs visi ieejam, un tad tā būvniecība turpinās uz Lietuvas robežu pusi.
В настоящее время есть ли средства, достаточно ли их для реализации и завершения строительства на данном этапе в свете вот тех проблем с финансированием проекта, о которых так много говорится?
Я пошедзу сактаем дарбием финансаемся пятекош, un arī visam šim posmam, kas ir no Iecavas līdz Lietuvas robežā, ir jau piesaistīti 526 miljoni eiro, kas ir apmēram 40 km pamatās būvniecībai. Un arī pašreiz gaidām rezultātus no pēdējā Eiropas Savienības CEF finansēšanas līguma pieteikumiem, kur sagaidām saņemt papildus līdzekļus pēdējo būvekļāju realizācijai.
Но когда уже конкретно планируется начать эти работы и самое главное закончить?
Būvdarbi ir jau uzsākti. Pašreiz mēs iekārtojam būvniecības teritoriju. Tas ir, būs arī vēlāk šī būvmateriāla bāze. Martā tiks pabeigt būvlākumu iežogošana, ievest būvtehnika, kā arī tiks uzstādīti biroja konteineri un savukārt aprīļa vidū ir plānots uzsākt būvēt jau pašu uzbērumu. Tā kā tūlīt tas arī viss sākas pilnā apjomā. Savukārt par pabeigšanu, pašreiz pabeigts ir plānots 29. Gadā visu posmu līdz Lietuvas robežai, bet, protams, tas ir atkarīgs, vai mēs iegūsim šos te pieteiktajos pēdējos finansējumu līdzekļus no CEF 11.
Последняя вот эта сумма, это о каком объеме финансирования идет речь?
Pašreiz mēs esam iesnieguši pieteikumu CEF 11 ietveros par apmēram 170 miljoniem vēl.
Но это, кажется, на фоне вообще всего не такая уж большая сумма, то есть не должно возникнуть проблем с ее привлечением.
Ну, царямс, я.
Палдейс, мслиял спарсарну. Палдейс, яуко вакаро.
Вис лабо, палдейс.
Палдейс, вис лабо.
Байба Зауэра, член правления предприятия Aeropost del Salalini, рассказала, почему вообще это важный участок. Потому что это, по сути, первый участок, на который мы входим, как бы проект Rail Baltica. Это участок от Иецевы до самой Литвы. Деньги на него есть. Остается последняя заявка, которую ждут, что одобрит от Европейского Союза, на 160 миллионов евро. Но, как вы понимаете, все эти суммы, которые звучат в контексте Rail Baltica в последнее время, ну, кажется, 160 160 миллионов – это вообще очень малая сумма. И вот Байба Зауэр тоже выразила надежду, что деньги эти привлечь удастся. Работы уже начаты и, собственно, будут закончены в 2029 году, опять же, при условии, что удастся привлечь из европейских денег вот эти 160 миллионов.
Это, безусловно, очень хорошая новость, потому что именно начало, в общем, основной трассы в Латвии, Rail Baltica, все ждали очень давно, и в Латвии ждали, и в соседних странах Балтии очень этого ждут. Будем надеяться, что строительство пойдет без сбоев. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Прошло уже целых 5 лет с тех пор, как 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. И по данным организации, всего вирусом заразились более 777 миллионов человек во всем мире. Непосредственно от него умерли 7 миллионов. А общее количество смертей от любых причин, так или иначе связанных с коронавирусом, достигло 15 миллионов человек. Ну, собственно, о том, как это было и какие уроки мы вынесли, поговорим с Илзой Винтеле, которая занимала пост министра здравоохранения как раз во время пандемии COVID-19. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы вообще у вас спросить с самого начала, ну, верится ли вам, что прошло уже 5 лет? Потому что кажется, что как будто бы, ну, совсем недавно мы еще считали эту статистику, ждали, вернее, каждое утро от СПКЦ, сколько заболевших, и казалось, что это никогда не закончится.
Я думаю, это, ну, вроде человека, в натуре человека, что травматические и вот такие очень тяжелые периоды и все-таки как-то забывается и тлеет память о этом. И, я думаю, это какой-то один из механизмов, как пережить.
На ваш взгляд, вот, собственно, те последствия пандемии, которая прошла, и сейчас уже, к счастью, уже ни пандемии нет, ни средств которых, контроля, которые были связаны с пандемией, насколько они велики? Много говорится о том, что именно вот из-за того, что пандемия так сильно ударила, и было довольно много жестких ограничений, люди в значительной мере потеряли веру и властям, и в медицину, и стало много антиваксеров. Согласны ли вы с этим?
Нет, я к такому обобщению и упрощению анализа очень-очень, ну, сложные проблемы и явления абсолютно не согласна. И не согласна как человек по образованию общественного здоровья, где мы все-таки опираемся на доказательства. Во-первых, мне кажется, что мы не можем утверждать, что люди разоверились в государство, потому что наоборот, вот во время пандемии государство проявило себя таким образом, как в мирные времена. Мы даже этого не видели. Все эти поддержки, все финансовые поддержки, да, там обеспечение здравоохранения, да, это было сложно, это было с перегрузкой системы, но все-таки государство вступило именно вот таким гарантом всякого рода помощи тем людям, которые не могли объективно работать, потеряли работу. Наоборот, мне кажется. То, что стало больше антиваксеров, я бы не хотела вообще употреблять такой термин. Я бы сказала тогда людей, которые скептичны к вакцинам, да. Одно, что нам тоже урок преподнесла пандемия, что клеймить людей, да, и поляризировать, это к добру не ведет, да. Так что мы не можем всех называть антиваксерами, потому что там есть люди и с навыками разбираться в информации, читать литературу. Но у них, у каждого своя какая-то причина, почему они более были, например, осторожны к новым вакцинам. Так что разбираться и делать уроки, я думаю, не только в Латвии, и во всем мире после пандемии и ковида, много чего. Но я думаю, что вот это чувство солидарности и взаимной поддержки одна из вещей, которая проявилась. Еще мне хочется сказать большое спасибо обществу латвийскому и каждому, который носил свою лепту, соблюдая, например, ограничения. Хотя мы сейчас знаем, что некоторые из них были бессмысленными. В тот момент не было такой информации, сейчас мы это знаем, и я хочу воспользоваться этим, этой возможностью сказать большое спасибо всему обществу за то, как мы вынесли эту пандемию.
А какие, например, на ваш взгляд, ограничения были бессмысленными?
Ну, знаете, сейчас, смотря... Ну, во-первых, начинаем с того, было намного преувеличено влияние, например, мытья рук, гигиены рук. Да, это помогает при росте вируса, да, но, как оказалось, вирус, который влечет COVID, распространяется по воздуху, и там мой руки, не мой, да, это здорово, гигиена рук, но это никак, ну, в такую меру не влияло на распространение. Мы узнали новое, что именно SARS-вирус ломает до того, ну, как бы аксиому, что через вакцинации можно достичь этот иммунитет, ну, пуля иммунитета.
Ну, массовый иммунитет.
Массовый иммунитет, да, оказалось, что при этом вирус, это как бы вот азбучная правда оказалась пересматриваемой. Да, я слежу, конечно, по своему профессиональному интересу, и чтобы понять, что и как мы делали в то время глазами нынешних доказательств и за исследованиями, анализом мер по эпидемиологическим ограничениям в других странах. Например, один анализ из Нидерландов, который анализировал, которые из ограничений наибольше влияли к уменьшению контакта, да, между людьми, что было важно, чтобы не переносить инфекцию. И их вот такое на анализах фактов, это самое, ну, один из доводов было, что ограничения и закрытие школ не уменьшало численность контактов. Но ограничение учебы очно в вузах уменьшало. Да? Так что то, что я хочу сказать, те люди, которые были ответственны за решение, за какие-то действия по ограничению пандемии, в том числе и я, и мои коллеги в Министерстве здоровья, я могу вам, ну, как при Библии говорит, что мы делали лучшее, что мы могли в обстоятельствах той информации или, наоборот, недостатка информации, которая была. Да? Так что я надеюсь, что эти уроки из пандемии мы как общество и как те, которые в ответе за ситуации в таких кризисных моментах мы вывлечем. И научимся чему-то. Mm-hmm. Хотя, если честно сказать, не очень оптимистично по этому, то, что, как мы смотрим, ну, как mm-hmm. мы анализируем, или наоборот, насколько недостаточно в Латвии мы анализируем то, как мы, как общество, пережили пандемию.
Mm-hmm. Огромное вам спасибо, госпожа Винтеле, за то, что вы согласились с нами вспомнить, как это было. И спасибо за этот комментарий, за это интервью. И надеемся, что не повторится.
Вот три раза сплюнем и к этому дереву постучим, да, чтобы все здоровы, и чтобы у всех прекрасная весна. И...
Давайте.
Все хорошо.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. Всего хорошего. Илза Винтеле, министр здравоохранения во время пандемии COVID-19, была с нами на связи. И на самом деле очень много чего интересного рассказала, в частности, про некоторые, на ее взгляд, бессмысленные ограничения и те ограничения, которые были сильно преувеличены во время пандемии. И это очень интересно сейчас, вот оглядываясь на события 5-летней давности, посмотреть, а что было лишним. Да. Я вот думаю, знаешь, мне вот первое, что, когда мы обсуждали эту тему, что пришло в голову, это вот те ужасные ленты, которыми были перекрыты все эти полки в супермаркетах, когда можно было купить, там, не знаю, продукты питания, но нельзя было купить носки или колготки. Вот кто бы вспомнил про это?
Да, эти ленты, конечно, это вообще притча во языцах, и как-то сейчас, то есть, ну, то, что говорит бывший министр здравоохранения, конечно, безусловно, с этим нельзя не согласиться, что в те времена, когда решения принимались, они принимались в очень сложной обстановке, когда бушевала пандемия, никто не знал, насколько вообще вирус, новые его какие-то модификации могут быть опасными для жизни людей, и просто было, ну, многим было страшно и хотелось перестраховаться. Но даже в этой ситуации понять, почему одни полки надо было закрывать, а другие не надо было закрывать, просто совершенно невозможно. Ну и, конечно, ограничения вот на занятия детей в школах, о котором она сказала, мне тоже кажется очень таким знаковым моментом, потому что успеваемость детей сильно упала, и вот в Латвии в школах успеваемость сильно упала. Я думаю, что ковид, конечно, сыграл в этом очень важную, большую роль, и, наверное, какое-то время мы еще будем с этим сталкиваться.
Но в завершении этой темы, действительно, как госпожа Винтеле сказала, 3 раза переплюнем через плечо, постучим по дереву и надеемся, что...
Что этого поможет, чтобы ничего не случилось.
Идем дальше.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Тем временем латвийские пчеловоды бьют тревогу, поскольку рынок заполонил фальсифицированный мед, который в основном завозится к нам из Китая. Это не только угрожает качеству продукции, но и приводит к снижению спроса на местный мед, вынуждая некоторых пчеловодов сворачивать свою деятельность. Тем временем продовольственно-ветеринарная служба готовится к масштабным проверкам. Об этом сообщается в материале наших коллег с платформы LSM+.
Марис Бухольц – пчеловод с 10-летним стажем, который управляет около 100 пчелиными семьями. Появление фальсифицированного меда на латвийском рынке стало для него серьезным ударом.
Это влияет и на мои продажи меда. Спрос стал ниже. Возможно, была бы возможность расширяться и производить больше. Но если сбыта нет, то нет смысла производить мед просто для хранения на складе.
Латвийские пчеловоды способны производить качественный мед в объеме, превышающем внутреннее потребление страны. Однако реализация продукции и цены остаются проблемой.
Настроение не самое радужное, но большинство пока не сдается. Хотя есть и те, кто решил, что хватит и прекратил производство. Фактически кризис в пчеловодстве у нас уже 5 лет. Около 5 лет длится кризис, а цена на мед очень низкая.
Каждый год в Европейский Союз из Китая импортируется около 60 тысяч тонн меда, и проверки показывают, что он часто не является аутентичным.
Мониторинг и проверка меда, который продается в крупных торговых сетях, показывают, что в нем присутствует китайская продукция.
Ранее изъятию фальсифицированного меда с полок магазинов мешало отсутствие аккредитованных методов проверки. Однако в ближайшие недели продовольственно-ветеринарная служба планирует отправить 10 образцов меда на анализ в австрийскую лабораторию.
Цель установить, нет ли в меде примесей посторонних сахаров, что могло бы свидетельствовать о его разбавлении. Является ли мед натурального происхождения? Нет ли добавления сахарного сиропа?
Хотя у службы уже есть представление о продуктах, которые требуют особого внимания, конкретные производители меда пока не называются. Результаты проверки ожидаются примерно через месяц. Министерство земледелия также направило письмо Европейскому комиссару по сельскому хозяйству и продовольствию.
До сих пор не разработаны согласованные методы проверки, внедрение которых запланировано к середине 2028 года. Однако министр подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке меда требует срочных действий.
Министерство надеется получить ответ от Европейской комиссии в течение месяца. Тем временем продовольственно-ветеринарная служба после получения результатов анализов сможет действовать активнее, изымая фальсифицированный мед с полок магазинов. Проверки планируется проводить до конца года. Даниил Смирнов, Микс Кунцевич, Давид Съевинч, ЛСМ Плюс, Латвийское телевидение.
Ну, кстати, не в первый раз наши коллеги с ЛСМ Плюс уже делают сюжеты про мед, потому что эта ситуация очень сильно беспокоит местных пчеловодов, да, что выясняется, что не все то, что оказывается у нас на полках магазинов, называется медом, по факту таковым и является.
А как пчелам обидно? Тают, летают, стараются. Ну, будем надеяться, что разберутся, да?
Да. На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагла.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператора Регина Безиня и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.